Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 24-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы или Дня Святой Троицы. Этот праздник будет праздноваться 27 мая, как раз в конце учебного года, и весь нынешний учебный год мы посвящаем тому, что читаем богослужебные тексты, которые услышим на службе этого праздника, на праздничном всенощном бдении, то есть богослужении, которое будет совершаться накануне вечером, в субботу вечером 26 мая. Сегодня мы продолжаем разбирать канон, напомним структуру этой части всенощного бдения. Служба праздника Пятидесятницы имеет два канона. Каждый из этих канонов, как и положено вообще богослужебным канонам, делится на 8 разделов, именуемых песнями. Песнь в единственном числе. Нумеруются они как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть вторая песнь отсутствует, и исполняются эти два канона следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона, третья песнь второго канона, четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона и так далее. Каждая песнь, в свою очередь, делится еще на несколько отделов, на несколько строф, первая из которых именуется «Ирмос», а последующие именуются «Тропарями». Сегодня мы обращаемся к третьей песне второго канона, прочитаем сейчас ее первую строфу, ее «Ирмос». «Разверзе утробы, нечадствовавшия узы, досаду же неудобо терпиму благочадствующая, едина молитва пророчицы древле Анны, носящая дух сокрушен, к сильному и Богу разумов». Этот «Ирмос» вспоминает о событии, о котором мы читаем в первой главе книги «Царств». Здесь упоминается пророчица Анна, это мать ветхозаветного пророка Самуила. Как повествуется в первой книге «Царств», Анна была женой человека по имени Елкана, была она бездетной до определенного момента. Это доставляло ей скорбь, и, кроме того, вторая жена Елканы по имени Феннана, у которой были дети, оскорбляла Анну, поносила ее, насмехалась. И вот Анна в сокрушении сердца, в скорбном, сокрушенном настроении обращается с молитвой к Богу, обещая посвятить Богу дитя свое, если Господь ей это дитя дарует. И действительно, Господь ответил на молитву Анны. Она родила Самуила, который стал потом великим пророком израильским. И после рождения вот этого своего сына Анна воспела песнь, которую находим мы уже во второй главе первой книги «Царств». Песнь, начинающаяся словами «Утвердися, сердце мое, в Господе» в церковнославянском тексте. И вот эта песнь пророчицы Анны из второй главы первой книги «Царств» является библейской основой для третьей песни богослужебных канонов. Тропари третьей песни должны по уставу исполняться, перемежаясь стихами вот этой вот песни пророчицы Анны. В современной богослужебной практике, в приходской практике, это обычно не выполняется. Канон в праздник Пятидесятницы исполняется с припевами «Слава тебе, Боже наш, слава тебе» или «Пресвятая Троице, Боже наш, слава тебе». Тем не менее, в самом тексте канона, в первую очередь в «Рмасах», вот эта связь с текстом библейской песни осталась, с текстом той библейской песни, которая должна служить основой для соответствующей песни богослужебного канона. Обратимся теперь к тексту «Ирмаса». Кстати, не случайно так называется первая строфа песни канона. Греческое слово «ирмос» можно перевести как «связка». Текст этот как бы связывает библейскую песню, текст библейский, с текстом богослужебным, с текстом, написанным церковным песнописцем. Итак, «разверзе утробы, не чадствовавшия узы, досаду же неудобо терпиму, благочадствующая, едина молитва пророчицы древле Анны». Едина молитва, одна молитва, едина по-гречески «мони», «мони просевхи», одна молитва. Корень вот этого слова есть, например, в слове «монах», имеющем греческое происхождение. Монахи первоначально – это те, кто жил в уединении, так что это греческое слово может значить «единственная», «едина молитва», то есть «единственная молитва», «одна лишь молитва». Пророчицы древле Анны. Древле – наречие, то есть в древности. В древности одна лишь молитва пророчицы Анны. Далее по-церковнославянски «разверзе утробы, не чадствовавшие узы». «Разверзе», то есть «разорвала», «расторгла». «Расторгла узы, не чадствующие утробы», «утробы» или «чрева», «не рождавшего». «Досаду же неудобо терпиму, благочадствующая». Читаем далее в церковнославянском тексте. «Благочадствующая» — это родительный падеж причастия. «Благочадствующая», то есть «счастливая» в рождении детей, «имеющая детей». Под этим словом как раз подразумевается «феннана», та из жен Елканы, которая имела детей. Ну и вот «досада» — это слово можно перевести на русский язык как «упрек», «оскорбление». «Досаду неудобо терпиму», то есть «нестерпимое оскорбление», «нестерпимый упрек» или «невыносимый упрек», «благочадствующий», то есть «имевший детей». «Одна лишь молитва пророчицы Анны разорвала узы бездетной утробы и прекратила». Здесь в церковнославянском тексте нет такого глагола, который мы бы перевели словом «прекратила», но его можно по смыслу вставить. «Прекратила оскорбление» или «прекратила упреки невыносимые той, которая имела детей». Обратимся далее к церковнославянскому тексту. Здесь читаем «Едина молитва пророчицы древле Анны, носящая дух сокрушен». «Дух сокрушен» — здесь можно видеть намек слова 50-го псалма. «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Анна молилась Богу в сокрушенном духе, имея смиренное настроение. И заключительная фраза этого текста — «к сильному и Богу разумов». «Сильный» — это перевод греческого слова «династис», которое в классическом греческом языке обозначало правителя, того, кто обладает властью. Слово «династия», конечно, связано с этим греческим словом, но также это слово династис, в церковнославянском переводе «сильный», позднее, уже после появления греческого перевода Ветхого Завета, стало именованием Бога, одним из эпитетов Бога. На русский язык его можно перевести словом «всемогущий», например. Что же касается выражения «бог разумов», это выражение взято из той самой песни пророчицы Анны, о которой мы уже упомянули, в 3 стихе 2 главы 1 книги царств, то есть как раз в песне пророчицы Анны, есть слова «яко Бог разумов Господь». Слово «разум» в этом словосочетании можно понимать как обозначение ангела, Бог разумов, то есть повелитель ангелов, повелитель духов или Бог духов. Но если мы обратимся к русскому синодальному переводу вот этого места 3 стиха 2 главы 1 книги царств, мы найдем там выражение «бог ведения», не «бог духов», а «бог ведения», то есть «бог знания». Это второе из возможных пониманий такого выражения. Итак, прочитаем еще раз текст Ирмоса. «Разверзе утробы нечадствовавшия узы, досаду же неудобо терпиму благочадствующая, едина молитва пророчицы древле Анны, носящая дух сокрушен к сильному и Богу разумов». В древности одна лишь молитва пророчицы Анны расторгла узы бездетной утробы и прекратила невыносимые упреки многодетной. Молитва пророчицы Анны, носящей сокрушенный дух. Молитва к всемогущему и Богу духов или Богу ведения. Обратимся теперь к тропарям третьей песни второго канона. Этих тропарей два. Первый из них: «Непостижимо есть Бого начальнейшая, ветия бо изъяви бескнижные рыбари премудрые, заушающие словом и от глубокой нощи изымающие люди бесчисленны блистанием духа». Непостижимо есть Бого начальнейшая. Бого начальнейшая — это перевод калька, то есть перевод по частям греческого слова «феархикотати». Вот здесь мы слышим корень слова «феос» — «бог», корень греческого слова «архи», слово, которое можно перевести как «начало» или «власть». «Богоначальнейший» — слово это, как отмечает профессор Скобланович, комментатор службы праздника Пятидесятницы, употреблено было впервые у псевдодионисия Ареопагита, христианского богослова, вероятно, 5 или 6 века, «феархикос» или «феархикотатос», то есть касающийся высочайшего божества. Здесь подразумевается Троица или Божество, греческое слово «феотис», переводимое как «божество», это слово женского рода в греческом языке, поэтому здесь с ним согласуется прилагательное женского рода «непостижимо». «Непостижимо» есть «богоначальнейшая», то есть «непостижимо Троица» или же «непостижимо божество». Можно так перевести вот эту первую фразу. Далее читаем: «Ветия бо изъяви бескнижные». «Бо» — «ибо», потому что «изъяви» — аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола, «явила», «показала». Слова «ветия бескнижные» представляют собой синтаксическую конструкцию «двойной винительный падеж», то есть оба эти слова имеют форму винительного падежа, падежа, который отвечает на вопросы «кого что?». Можно поставить слово «вижу кого что?». Одно из слов, входящих в состав этой конструкции, можно перевести творительным падежом. Здесь это слово «ветия», являющееся переводом греческого слова «ритор». От слова «ритор» мы знаем производное в русском языке «риторика», наука о красноречии. «Ритор» или по-церковнославянски «ветия» — это мастер красноречия или оратор. А «бескнижный» здесь в тексте винительный падеж множественного числа «бескнижные». «Бескнижный» — это перевод греческого слова «аграмматос», то есть буквально «неграмотный», «не умеющий читать». «Ветия бо изъяви бескнижная», то есть она, вот эта непостижимая, богоначальнейшая троица, явила неграмотных, бескнижных ветиями, то есть мастерами красноречия, ораторами. «Ветия бо изъяви бескнижная», ибо она явила неграмотных ораторами. Значит, «ветия» — слово в винительном падеже множественного числа, переводим на русский язык формой творительного падежа по правилам перевода конструкции «двойной винительный падеж». «Рыбари премудрые» — это тоже двойной винительный падеж. Здесь оба слова в винительном падеже. Здесь переводим «рыбаков премудрыми» или «рыбаков мудрецами», «заушающая словом». «Заушающая» — опять причастие в форме винительного падежа множественного числа, «премудрая» — «заушающая словом», то есть «мудрецами», «заграждающими уста». Слово «заущающее» здесь является переводом греческого слова со значением «смыкать уста», то есть троица сделала рыбаков мудрецами, смыкающими уста мудрецов или заграждающими уста мудрецов словом своим. Надо отметить, что церковнославянский перевод фразы этой не точен. То слово, которое переведено на церковнославянский язык как «рыбари», на самом деле представляет собой наречие, несколько напоминающее греческое слово «рыбаки» во множественном числе, имеющее значение «вместе», буквально «толпами». Так что «ветия бо изъяви бескнижные рыбари премудрые, заущающие словом» с греческого текста можно перевести так. «Она явила неграмотных ораторами или мастерами красноречия вместе замыкающими или заграждающими словом уста мудрецов». Далее читаем церковнославянский текст. «И от глубокие нощи изымающие, люди бесчисленны, блистанием духа». Ну вот здесь продолжается эта конструкция «двойной винительный падеж». «И от глубокие нощи изымающие, люди бесчисленны». «Глубокая ночь» — выражение, которое есть и в русском языке, оно здесь является буквальным переводом греческого фразеологизма «глубокая ночь», то есть «поздняя ночь», «темная ночь». «От глубокие нощи изымающие люди бесчисленны», то есть «изымающими, освобождающими из темной ночи бесчисленный народ», имеется в виду многочисленных христиан, «блистанием Духа», «сиянием Духа Святого». Итак, прочитаем этот тропарь. «Непостижимо есть Бого начальнейшая, ветия бо изъяви бескнижная, рыбари премудрые, заущающие словом, и от глубокие нощи изымающие люди бесчисленны блистанием Духа». Перевод на русский язык. «Непостижимо богоначальнейшая», можно подставить «богоначальнейшая троица», «непостижимо богоначальнейшая троица», ибо она явила неграмотных ораторами или мастерами красноречия, явила рыбаков мудрецами, заграждающими словом уста мудрецов и освобождающими из глубокой ночи бесчисленный народ христианский сиянием Духа Святого. Ну или другой перевод, который можно сделать, опираясь на греческий текст. непостижима богоначальнейшая Троица, ибо она явила неграмотных ораторами, неграмотных мастерами красноречия, вместе заграждающими словом уста мудрецов и освобождающими из глубокой ночи бесчисленный народ христианский сиянием Духа Святого. Следующий тропарь, второй тропарь, третьей песни второго канона. «Бяше исходен от нерожденно света всесильный сияющий свет, Его же сыном отеческие власти ныне являет срасленное озарение, огненный глаз в Сионе языком». Сложный порядок слов. Здесь для того, чтобы понять этот текст, надо его поменять. Порядок слов можно предложить такой. «Исходен от нерожденно света, бяше всесильный сияющий свет, Его же огненный глаз ныне являет в Сионе языком, сыном срасленное озарение, отеческие власти». И вот этот текст уже перевести на русский язык. «Исходен от нерожденно света, бяше всесильный сияющий свет». Фразу «всесильный сияющий свет» можно понимать как эпитет Духа Святого. Он был «бяше» — церковнославянская форма имперфекта одного из прошедших времен. Он был, этот всесильный сияющий свет, исходен от нерожденно света, то есть был исходящим от нерожденного света, от Отца. Свет от света, можно вспомнить, что такая фраза есть в символе веры, там это говорится о втором лице Троицы, о Сыне, но это и к третьему лицу Троицы, к Духу Святому можно применить. Итак, всесильный сияющий свет был исходящим от нерожденного света. Далее читаем «Его же огненный глаз», «Его же», то есть «которого», «которого огненный голос», «которого голос, напоминающий по виду огонь». Слова здесь, может быть, не совсем сочетаются по смыслу, но такие сочетания бывают в богослужебных текстах. Можно вспомнить хотя бы песнопение «Свете тихий», «тихий свет» — первая фраза этого текста. Ну вот здесь «огненный глаз», «огненный голос», «огневидный голос». «Его же огненный глаз», то есть «огневидный голос которого», далее читаем по-церковнославянски, «ныне являет в Сионе языком», то есть «теперь ныне являет, показывает на Сионе народом языком». Это дательный падеж множественного числа. «Народом» — слово «язык» здесь в значении «народ», «нация». Далее «сыном», «сыном творительный», выражающий орудие действия, то есть «через сына». То есть можно понимать так, огненный голос Духа через Сына являет всесильный сияющий свет. Вот эту фразу можно понимать не только как эпитет Сына, но и как эпитет Духа Святого, как мы уже отметили. «Являет срасленное озарение отеческие власти». «Срасленное» можно перевести «сродное», «срасленное озарение», «сродное сияние». Это перевод Скобалановича. «Срасленное озарение отеческие власти», то есть «сродное сияние отеческой власти». Такое же сияние божественной власти, каким обладает Отец. Итак, «бяше исходен от нерожденно света, всесильный сияющий свет, Его же сыном отеческие власти ныне являет срасленное озарение, огненный глаз в Сионе языком». Слова можно переставить следующим образом. «Исходен от нерожденно света, бяше всесильный сияющий свет, Его же огненный глаз ныне являет в Сионе языком, сыном срасленное озарение отеческие власти». И перевод, который предлагает Скобалонович, то был исходящий от нерожденного света всесильный сияющий свет, огненный голос которого ныне показывает в Сионе народам через Сына сродное сияние отеческой власти. На этом мы закончим наш урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.